«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Группа депутатов Государственной Думы предлагает изменить дату празднования Дня России. Инициатор законопроекта, депутат от партии «Единая Россия» Евгений Федоров, считает, что 12 июня – малозначимая дата, которую лучше заменить либо на 28 июля, день крещения Руси, либо на 21 сентября, день основания российской государственности. Такой праздник, как День России, должен быть связан с гораздо более глубинной историей нашей страны, а не событиями 20-летней давности, заявил Федоров. Я позволю себе в его присутствии процитировать нашего законодателя. Итак, удастся ли критикам ельцинских реформ отменить празднование Дня России 12 июня? Об этом мы беседуем с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Евгением Федоровым, инициатором вот этого изменения, и бывшим народным депутатом РСФСР Виктором Максимовичем. Они оба в нашей студии. Добрый вечер, уважаемые гости. Давайте начнем по старшинству. Виктор Владимирович, в чем вы считаете принципиальное значение даты 12 июня 90-го года, и раз вы сами присутствовали в Верховном Совете в зале Кремлевского дворца?
Да, вспоминаю, что в это время, как всегда, во всех парламентах различные политические силы присутствовали и по-разному относились к этому предложению объявить этот день Днем России. Кто-то был против, но большинство было за, но среди тех, кто был за, мотивация тоже была совершенно различная. Кто-то хотел использовать вот принятие декларации о независимости для того, чтобы развалить государство. Такие тоже были. Вот. Кто-то хотел это использовать как трамплин для прихода к власти. А кто-то, такие как я, хотели, чтобы это решение поспособствовало демонтажу коммунистического режима, который тогда господствовал. Выступая в этот день, в частности, я говорил, что мы должны своими действиями, парламент, бороться с коммунистическим режимом, демонтировать коммунистический режим своими решениями, но ни в коем случае не разрушать государственность. Вот, поэтому я проголосовал за это решение, исходя вот из таких соображений.
Давайте дадим слово Евгению Алексеевичу. Почему вы считаете малозначимой датой? Это некоторые россияне восприняли так чуть ли не как оскорбление, потому что все привыкли к этому празднику.
Ну, во-первых, опросы показывают, что как раз не привыкли, и люди стесняются и даже своим детям говорить, в чем суть этого праздника и к чему он привязан. Потому что я напоминаю, что когда это решение принималось при Ельцине, это назывался, вообще говоря, День независимости, а не День России, и привязывалась к Декларации независимости и, напоминаю заодно, к дню рождения Буша-старшего. Поэтому так получилось. Поэтому это к самой России. Вот если мы говорим о независимости России, то это другая логика. Да? То есть независимость России – это День Победы, это День народного единства, как независимости от внешнего агрессора и многие другие. Появление терминологии, я читаю, зачитываю закон, 12 июня – День России. Я читаю сейчас Трудовой кодекс, который действует. Уже... Это другая история. Если мы говорим о Дне России, с точки зрения Дня России – событие 22-летней давности является явной глупостью. То есть, если мы говорим о Дне России, то есть о Дне рождения России, то при чем здесь событие 22-летней давности? Мы с вами жили в стране, разве эта страна была не Россия? А разве наши отцы не жили в России? А деды, а прадеды? Поэтому, когда мы говорим терминология «День России», то, конечно, это должна быть как минимум история тысячелетнего масштаба. Именно тогда создавалась Россия. И на самом деле это не просто, знаете, как бы и игра, да, слов. Это основа основ. Потому что какой импульс мы даем себе идеологически и в обществу вовне, а все-таки нерабочий день — это целый день разговор, почему он нерабочий, как минимум для миллионов людей. То мы на этой основе и дальнейшую логику строим. Если нашей России всего лишь 22 года, то, конечно, нас все должны учить, потому что она юная, как младенец. А если и тысячи лет, то мы должны учить, потому что создали наши отцы самое огромное в мире государство. Поэтому это чрезвычайно важный идеологический импульс, что такое День России, когда она родилась.
Ну, в Израиле тоже 47-й год, День независимости, это 5000-летнее древнейшее государство. Виктор Владимирович, вы празднуете 12 июня?
Нет, не праздную, потому что, в общем-то, тогда было понятно, что могли, мы думали, что могли победить и другие силы, более патриотические, более государственнические, но победили те, которые были нацелены и осуществили проект развала союзного государства и все дальнейшее, что мы знаем, 90-е годы, развала экономики, культуры, образования и всего остального. Вот. И именно эти силы назвали этот, именовали этот день, Днем независимости России. Поэтому на сегодняшний день, я согласен с Евгением, что этот день не только, как бы, потому что он 20 лет назад был, а он просто в истории России не имеет положительного значения. Во-первых, он не имеет значения, так сказать, можно сказать, существенного такого, чтобы этот день было принято как судьбоносное решение, определившее всю судьбу России. Этого сказать нельзя. А вот то значение, которое имеется, оно негативное. Поэтому я согласен с этим предложением, что стоит подумать о том, чтобы этот праздник, в общем-то, отказаться от него. Вот, и поскольку День России-то нужен, стоит задуматься о том, когда же этот день, стоит праздновать.
Евгений, вопрос. Давайте к технической стороне дела перейдем. Кто инициатор этого законопроекта, из каких фракций эти депутаты?
Это у нас есть такое депутатское объединение, называется Депутатский клуб «Российский суверенитет». Это депутаты всех фракций до одной, объединившись всех четырех. На принципах проработки законодательства с позиции укрепления суверенитета Российской Федерации, которого, конечно, у нас не достает. Об этом, кстати, говорил и Путин в послании, например. Нет институтов суверенитета, например, национального капитала, национального бизнеса, национально... нам запрещена идеология национальная и так далее. Но это отдельный разговор. Вот в рамках этой работы мы и выдвинули. Если говорить конкретно, кто, это и Народный фронт, и Единая Россия, например, Народный фронт, депутат Романов, это представители и коммунистов, там у нас несколько депутатов, и ЛДПР несколько депутатов, и «Справоросы», там, например, депутат Емельянов Михаил и многие другие. То есть это, ну, это клуб. То есть это мы на клубе начали обсуждать в пятницу, прошлую неделю назад, и решили, что надо посоветоваться широко с экспертами, с людьми, запустить общественную дискуссию, на какую дату. Ну, все согласились, что Россия больше, чем 22 года, я думаю, это очевидно. Значит, надо определить эту дату дня рождения путем вот общественной дискуссии. Две даты, вы правильно сказали, мы назвали, но, может быть, и другие какие-то. Я напоминаю, что, например, когда царь вводил в России праздник, вот, в связи с которым было День Тысячелетия, тогда немножко по-другому все это звучало, не было ни рабочих дней праздничных, то он вообще настолько считал важным дату рождения России, привязанную к Рюрику, что он даже освобождение крестьян, то есть крепостмену крепостного права, привязал к созданию России тысячи лет назад до этого события. Понимаете, да? То есть наши предки были не глупее нас. Они понимали, что Россия развивалась и жила на базе вот той идеологии, той системы, что и позволило стать ей великой. А этот день, я бы его назвал скорее днем с точки зрения России, да? День ликвидации России или день участвующего в ликвидации России. И он настолько имеет большое количество людей, которые к нему относятся как к дню негодяя, как бы по сути, то, естественно, его надо отменять по-любому. А вот историческую дату надо искать.
Виктор Владимирович, какие вы предложили бы альтернативы вот, на звание Дня России?
Я бы все-таки не называл, так сказать, это день так сильно, день ликвидации России. Это все лишь было принятие декларации, еще раз повторяю, которая имела и положительное, и отрицательное значение. Другое дело, что последующие силы, пришедшие к власти, использовали только отрицательный потенциал этой декларации для разрушения России. День разрушения России – это 12 декабря, как мы помним, это Беловежский переворот. Вот это так и стоило бы, так сказать, именовать. Ратификация Беловежского переворота нашим парламентом.
Я бы этот вопрос мы тоже изучали, и в том числе в группе. И, честно скажу, мы даже работаем сейчас в архивах для того, чтобы понять технологию ликвидации Советского Союза. Откровенно говоря, мы исходим из того, что там основная вина, конечно, Горбачева, как военно-политического агента, враждебной для Советского Союза на тот период державы. И мы вот, допустим, посмотрите, в 12 лет назад, 10 лет назад было отменено порядка 3000 актов субъектов Российской Федерации, противоречащих Российской Конституции. Во времена ликвидации Советского Союза таких отмен не было. Мало того, мы видим факты фальсификации документов, например, Лукьяновым, протоколов и материалов съезда, допустим, в части чрезвычайного съезда, а это само собой является элементом государственного переворота. Поэтому мы рассматриваем все-таки, вот я про себя могу сказать, это через призму сознательного разрешения СССР советским руководством. А то, что при этом провоцировались республики на определенные действия, ну, они, я напоминаю, 12 лет назад провоцировались, но при воле федерального центра эти все провокации пресекались бы или менялись бы. Те же Беловежские соглашения, как говорили, мог отменить просто визит участкового в момент подписания этих соглашений. А этого не делалось. Съезд отменил всего несколько решений такого характера по Прибалтике. И то Горбачев все равно это не выполнил, решение съезда.
Давайте я напомню нашим радиослушателям и телезрителям телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Присылайте свои смс на номер 8-903-743-2801. Заходите на наш сайт свобода.орг о том, удастся ли критикам ельцинских реформ отменить празднование Дня России 12 июня. Мы сегодня беседуем с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Евгением Федоровым и бывшим народным депутатом РСФСР Виктором Аксичесом.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, удастся ли критикам ельцинских реформ отменить празднование Дня России 12 июня, мы беседуем с Евгением Федоровым и Виктором Аксичесом, политиками, нашими современниками. Вам слово, Виктор Владимирович.
Ну, есть два предложения, да, которые поступили. Озвучьте, пожалуйста, их еще раз, точно.
Это самое главное одно предложение. Это уйти от даты, которая это с точки зрения названия России воспринимается как позорная.
28 июля,
да?
День крещения Руси, и 21 сентября.
Который был в царской России как праздник, День России, День создания России, который, в свою очередь, в те времена привязывался к моменту, когда Рюрики объединили страну, княжество, в единое российское, пророссийское
государство. Варягов, да. Это вы говорите день крещения?
Нет, это второй день, когда царь праздновал. Да. Эта дата была на 150 лет раньше крещения, и царская Россия, и царь праздновал именно эту дату. То есть, мало того, он освободил крестьян под эту дату, то есть воспринимал ее действительно, что вот государство Россия, Русь, свободное государство, развивающееся в таком ключе, что освобождает даже крестьян от, ну, собственно, вот этих оброков и так далее.
Вот очень хорошо, что вы мотивацию подробно изложили, как автор, один из авторов закона. Я бы сказал так, что 28 июля, день крещения Руси, это день создания, день рождения русского народа, по существу, поскольку рождение, именно крещение Руси объединило различные этносы, различные племена в единую нацию,
да,
которая потом и создавала собственное государство. Отсюда пошел русский государствообразующий народ.
Именно поэтому эта дата у нас и положена.
Поэтому было бы логично действительно согласиться с предложением именно 21 сентября, поскольку это уже исторически закрепленная дата, как вы сами сказали, это был День России еще, так сказать, до 17-го года.
День России.
Сначала День Руси, затем День России. Вот такого рода правопреемство, так сказать, я всячески поддерживаю.
Ну вот мы тоже сейчас запустили вот эту процедуру общественного обсуждения для того, чтобы все-таки это дело касается каждого. Вот почему мы не празднуем 12 число? Потому что часть людей воспринимает это явно отрицательно, праздник. Какой же тут салют и шарики с детьми, если многие считают это злодейской, ну извините, злодейской датой. А вот дни рождения своих отцов, своих дедов в семьях празднуют. И, конечно, в этом плане дату рождения своего государства вполне является датой рождения большой семьи. Поэтому мне кажется, что вот дата, привязанная к этим вещам, будет действительно праздноваться. Они будут действительно любимы народом, и уж точно уйдут вот та часть людей, а их половина, приблизительно, по разным опросам, которые воспринимают его не просто как день как бы глупый, то есть 22 года, а как день плохой, отрицательный для судьбы России. Поэтому согласен, давайте обсуждать эти две даты. Может быть, и третья есть, потому что еще и говорят, что первое упоминание Руси, которое было еще раньше, до всех этих событий.
Царение династии Романов, некоторые
монархисты. Это поздновато. Уже, да. Откровенно говоря, уже мы к тому времени были. Вот если мы говорим о крещении, вы правы, многие воспринимают это именно как день появления смысла российской государственности, когда княжества сформировались как единое идеологическое пространство, которое, собственно, и создало в дальнейшем, благодаря своей культуре, огромную страну, которую, я вам напоминаю, и я разделяю вашу позицию по отношению к коммунизму, кстати, которая к 17-му году сумела быть не просто огромной страной по территории, но и самой большой страной по численности. В России жил каждый седьмой житель планеты. В сегодняшнем восприятии это, ну тогда было меньше людей, это больше миллиарда человек. Вот сейчас говорят Китай, Китай, миллиард и так далее. Да в России должно было быть бы за миллиард человек, если бы в 17-м году не был прерван исторический, логический, государствообразующий ход развития российской нации. Понимаете, да? Когда вот... И почему он оказался предан? Потому что приехали люди, которые сказали, будете жить не по вашим законам, выработанным генетически предками, естественно, поэтому лучшими. Просто потому что исторически всегда, когда отрабатываешь сотни лет, становится в целом отработано лучше. А будете жить по марксистским законам, привезенным извне, и это само по себе подорвало российское государство. Плюс федеративное устройство, которого не было, это было введено по требованию англичан. То есть мы смело можем говорить о поражении российской нации в войне, в Первой мировой войне. И как результат, частичная потеря статуса российского государства. То есть первое поражение, первое ослабление суверенитета – это 17-й год. И дальнейший 92-й год – это уже следующий удар. Еще раз говорю, у нас бы сейчас было миллиард. И я напоминаю, что были времена, когда в Россию приезжал, например, треть немцев. Ну, не поехали бы они в плохую страну, да, вот в которой плохо живется. Поэтому только предки исторически могли выработать технологию проживания наиболее комфортную, которая продемонстрировала лучшие показатели в мире на период к 17-му году.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, вы со мной разговариваете?
Да-да, ваш вопрос.
Тищенко Сергей Борисович, город Кировград. Вот понимаете, я вот до сих пор никак не могу для себя усвоить, что означает 12 июня, это первое. Второе, ну, все-таки что до конца оно означает, в голове своей сформулировать не могу, это первое. Второе, то, что я вот считаю, вот на моей памяти было вот 90 победа в путче, вот это почему-то у меня ассоциируется с днем вот именно России и вот... Я не знаю, не могу объяснить. Спасибо.
Да, спасибо, да. Это интуитивно. Вот, наверное, поколение целое его помнит эту картинку, что триколор подняли. Вот это как бы День России 21 августа. Это, да. Кстати, рядом День российского флага, по-моему, 22-е.
Да, вы помните, что настрой депутатов российского парламента еще в 90-м году выставили при коммунистическом режиме, выставили на свои депутатские столики флаг, который ныне является государственным. И тогда председательствующий, еще не был председателем Верховного Совета, а председательствующий глава Центра избиркома РСФСР предложил, так сказать, убрать, как это было сказано, убрать из зала имперские царские символы и вызвать коменданта Кремля для осуществления этого решения, то чтобы к нам применить репрессии, к трем депутатам. Это был депутат Астафьев, депутат Румянцев, помимо меня. Вот. Но съезд проголосовал за это решение, и что меня поразило, встали все и стали единодушно хлопать, так же, как хлопали примерно через год, когда, вернее, так вот, 12 июня 90-го года, когда была принята декларация о независимости. А затем эти же люди этот флаг вознесли над всей Россией, сделали государственным. Поэтому история меняет людей, это нормально. Вот, поэтому вот то, что сказал Сергей, что бы я здесь сказал? Мы здесь присутствующие уже высказали свое отрицательное отношение к дню принятие декларации о независимости, и вряд ли мы здесь с этим согласны, не стоит очевидно повторять аргументы. Не думаю, что день, так сказать, или дни путча стоит называть днем созидания России. России ей 1000 лет. И советский период – это тоже Россия под другим названием, и при том, что на исторической России паразитировал коммунистический режим. И сейчас Российская Федерация – это не это часть России. Я так убежден, что Россия когда-нибудь восстановит свое единство. Русский государственно-образующий народ, ныне расчлененный, восстановит свое в тех или иных формах, сначала, может быть, мягких, потом более определенных, там, сначала конфедеративных, свое государственное единство. Но здесь я хотел бы еще вот развести немножко акценты. Все-таки есть народ, который создает свое государство как бы форму собственного выживания, самозащиты и проживания. А есть само государство. Вот я бы все-таки акцентировал бы на том, что 28 июля крещение Руси – это фактически декларация формирования русского народа. Это один из немногих, может быть, их два только в истории, когда народ родился духовным актом, объединился вокруг веры. Ну, еще был вот когда евреи исход из Египта, так сказать, Моисея уводил вокруг, так сказать, их объединяя именно вокруг веры определенной. И именно народ тогда объединился, потому что государство могло быть разорванным, что и было впоследствии неоднократно. А единство разорванной государственности, тем не менее, сохранялось, потому что сохранялось единство церкви. Потом именно в этом единстве, которое сохраняло церковь, восстанавливалось вновь государство. Что сейчас происходит? Я хочу отметить еще раз очень важный исторический момент, что ныне единственная организация на территории Большой России, Советского Союза, которая еще существует, которая не разорвана, это Русская Православная Церковь. Вот. И, да, да. И когда патриарху однажды задали вопрос, почему в его патриарху Кириллу, почему в его тронном зале флаги всех стран бывшего Советского Союза, на что он ответил: я патриарх не РФ, а я патриарх всей Руси. Вот. И я убежден, что Россия в этом смысле рано или поздно восстановит свое единство. Итак, об акцентах. 28 июля – это день все-таки рождения народа. И тогда 21 июля – это день рождения государственности, который генетически формирует. Да, простите, 21 сентября. День рождения государственности, то есть России.
Да, согласен. И я бы к вопросу, раз он прозвучал, добавил. Вот, уважаемые слушатели, вот подумайте, ведь не в 91-м году была создана вот те миллионы людей, которые живут в России, та территория, на которой находится Россия, это все, то есть материальное, сущее, было создано за много-много веков до этого. То есть вы можете, мы с вами можем вот именно события 12 июня 21-го года по-разному трактовать. Я даже не буду, я уже назвал свое отношение к ним, как элемент ликвидации России скорее, чем элемент ее создания или движения. Но ну уж точно Россия была до этого как сущая, да? Следовательно, неправильно терминологически в принципе привязывать День России к событиям такого короткого времени. Вот сами подумайте, то есть материально, духовно, конечно, Россия была создана значительно раньше. При этом она, конечно, менялась за свою историю, ну, наверное, сотни раз. Преобразовывалась в разные форматы. Ну, так же, как и любой человек. Вот если вы родились, вам, извините, было 2 килограмма 500 грамм. А сейчас вы, наверное, весите, уважаемые слушатели, ну, не знаю, 70-100 килограмм. Вы двигаетесь, но при этом вы празднуете свой день рождения тогдашний, а не когда вы набрали 30 килограмм или 50. И второй момент, с которым я с вами абсолютно согласен, понятие «русский», которое появилось позже, оно появилось вообще в последние там, лет 200, условно говоря, оно понятие, вбирающее большое количество наций. Вот и национальности, так вот объединили эти национальности, конечно, духовная компонента понятия русский. То есть русский это не славянин, например. Русский это понятие, объединяющее 140 разных национальностей за счет культуры русских, куда входит и аспект православия, собственно, который элемент отражается в крещении. Поэтому я полностью с вами согласен, что вот дата крещения, она очень важная в плане возможной даты создания России как смысла государственности.
Да, я предвижу только, конечно, возражение многомиллионной диаспоры мусульман, буддистов.
Они калмыков. Пришли и играли по правилам культуры русской.
Я сам, разумеется, я принадлежу к тому роду, который не был мусульманским, а сразу стал православным. Это предки Николая Михайловича Карамзина.
Как и многие другие.
Да, но вот буддисты, калмыки, или буряты, они как отнесутся к Дню Крещения Руси?
Ну, есть государствообразующая, цивилизационно образующая, культурно образующая конфессия. Это Русская Православная Церковь. И при этом именно благодаря православному мировоззрению русские люди, строя огромное государство, отстроили, может быть, самое большое в мире государство не только по территории, а и по наличию народов, проживающих на ней, и религий, проживающих на ней. Повторяю еще раз, о чем я много говорю, что при создании российской государственности не был истреблен до 1917 года ни один народ. И не был перекрещен насильственно ни один народ. То есть, конечно, во всякой истории есть кровь, насилие, но и не был порабощен ни один народ. Если мы сравним по большим массам, это, например, что происходило при колонизации западноевропейцами южноамериканского, североамериканского, австралийского и африканского континентов, то просто эти сравнения показывают, что это огромная разница. Там просто люди уничтожались, физически истреблялись, коренное население все истреблено, оставшиеся крестились насильственно в христианскую веру. Так вот, именно тот факт, что русское, так сказать, российское государство наиболее многонациональное, сохраненная. Но почему? Потому что сам русский этнос, сам русский народ, он многоэтнический. Русский – это тот, кто думает по-русски, говорит по-русски и считает себя русским, вне зависимости от этнической и религиозной принадлежности. Вместе с тем, на территории, и таких было большинство среди всех остальных народностей и верований в России. Но вместе с тем, все те, кто не считали себя русским, а считали себя, скажем, продолжали считать себя татарином, хотя было очень много людей, которые считались русскими татарами, и много людей крестились в православии. Но те, кто этого не делал, они этим самым актом вовсе не лишали себя каких-то прав. Они сохранялись, именно надо отметить очень важную вещь, что именно до 1917 года все народы, вошедшие в состав Российской империи, не только их элиты стали общероссийскими элитами, и начиная с Годунова, который просто стал, так сказать, русским царем, татарское происхождение, род, да, но и все народы, именно за историю пребывания в России, в Российской империи, получили свою грамоту. Получили свою элиту, даже те, которые не имели. Вот. И именно поэтому они сейчас грамотно, многие из них, из этой элиты, могут требовать государственного суверенитета. Это вообще беспрецедентный факт во всей мировой истории.
Ну, вот я действительно согласен. Вот я только что прилетел из Адыгеи, позавчера там был. Пожалуйста, это народ, который получил грамоту после того, как он вошел в состав России, Российской империи. И после этого были направлены специальные средства, ученые выделены, которые на месте поработали с народом, в аулах поработали и составили грамоту для адыгов. И в результате они получили отражение своей культуры в письменности, в истории, в библиотеках и так далее. Это, конечно, развитие конкретной национальности. И это была политика абсолютно правильная. Это была традиционная российская политика тысячелетняя. И вот сравните, например, с традиционной, допустим, англосаксонской политикой. Тот же Гитлер, который четко ставил задачу уничтожения. Он вот почему-то нас воспринимает его как какой-то исключительный случай. Нет, он вполне в логике взаимодействия с другими народами и нациями, которая существовала на европейском континенте и отличалась от российской. Если кто-то скажет, что это не так, я вам скажу, например. Например, закон о кастрации мальчиков коренной национальности был отменен в тех же Соединенных Штатах Америки, в Канаде только в прошлом веке. Причем в Канаде в середине века.
И индейцев?
Да, индейцев. То есть, а чем это отличается от политики Гитлера? Только тем, что для Гитлера это газовые камеры, а здесь мягкие, но цели-то одинаковые.
Ну, сначала физически просто истребляли все, это уже оставшихся кастрировали.
Да, но я говорю о том, что это закон, действующий в середине прошлого века. То есть, когда уже человечество, космос отправило корабли, а он еще действовал. Понимаете, да? То есть это достаточно новая история, но не новейшая, но новая. Это отличает именно историческую, логическую культуру, когда нация воспринимает себя как главную, а всех остальных как либо рабов, либо людей второго сорта. И, кстати, об этом мы сейчас наблюдали, когда было сказано в отношении Германии, когда про них назвали, что вы союзники третьего сорта. Вот Сноуден, мы это видим. То есть это заложено на генетическом уровне расслоение отношений. И отношения в России, когда, как говорили, шутка такая была, Россия в 10 раз увеличила свою территорию бесконечными оборонительными войнами. но в каждой шутке есть доля шутки. То есть, действительно, технология защиты, но, например, посмотрите, как входила в состав России та же Грузия. Она входила как форма защиты от геноцида. То есть, возникал вопрос, либо в Россию берет ее Грузию и защищает от геноцида, либо грузинский народ просто уничтожается. И дальше Грузия дала огромное количество русской элиты, ну, тот же Багратион, например, который никогда бы не был всемирно известным маршалом.
Грузинского происхождения,
или
князь.
Или, хорошо, не Грузия, Пушкин. Приехал человек с эфиопскими корнями и не просто в стране получил признание, а получил признание как главный русский. Понятно, да? То есть сама технология русского мировосприятия, под русским я еще раз говорю, это не именно в историческом ключе, это не этнос, это культура, которая дала такую технологию, что любой приезжий, если он интегрируется в эту русскую культуру очень сильно, он может становиться не просто, а в нашем все. То есть лидером русского движения, лидером русской культуры. Это относится именно исключительно вот к нашим национальным механизмам, которые здесь формировали русский народ.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, Москва. У меня вопрос господину Федорову. Можете ли вы назвать... Простите, я знаю вас как человека, который доказывает порабощение Соединенными Штатами России. В связи с этим мой вопрос. Можете ли вы назвать полностью порабощенную страну Соединенными Штатами? Так, чтобы США навязала свою конституцию, чтобы порабощенные перестали бы сопротивляться, то есть не было бы никакого противодействия. Есть ли такой успех у Соединенных Штатов?
Пуэрто-Рико не называть, наверное,
так. Я как раз традиционалист в этих вопросах, я исхожу из простой исторической, тысячелетней, вообще по-другому никогда не было. Если одна страна воюет с другой, то результат поражения для одной из этих стран, если она получает поражение, ну, имеется в виду серьезное, тотальное поражение, это жить по уставу победившей страны, раз. И дальше возникают нюансы. Быть либо вассалом, что то же самое, либо колонией, то есть эксплуатируемым вассалом. И я как раз исхожу из того, что Советский Союз воевал с огромным государством и его союзниками. В 91-м году Советский Союз проиграл и в силу исторических законов автоматически попал в ситуацию вассала, а причем Советский Союз эксплуатируемый вассал, то есть платящий дань. Это называется колония. И поэтому дальше мы идем по институтам, о которых, кстати, говорил и Путин в своем послании, и выйдем просто это по институтам. Я могу даже привести пример с Путиным такого вот прямого характера. Если вы посмотрите, вы найдете в Ютубе его общение с журналистами, с Кулистиковым, с Добродеевым несколько месяцев назад. Да, Эрнст был, где он прямо говорит Кулистику: вот вы, Кулистиков, являетесь агентом ЦРУ. Кулистиков,
да,
не возражает.
На радио «Свобода».
Ну да, да, там вы увидите, да, детали этого. Кулистиков не возражает с этим. И дальше Путин говорит: вот видите, каков у нас статус страны, это уже послание к нам, что у нас во главе страны, во главе ее института, в данном случае института средств массовой информации, НТВ, крупнейший национальный канал, не просто кто-то, а агенты. Естественно, это стандартный статус для любого вассала, для любой колонии. То есть это не исключительное событие. И Путин показал это, да, вот чтобы вот и мы с вами действительно просто понимали, знали правду, что да, в результате поражения. А что бы было, если бы советский народ проиграл там, в 41-м году? Да было бы то же самое. То есть проиграл — плати, проиграл — живи по правилам победителя, а у победителя уже свои технологические правила. Вы спрашиваете про страны. Соединенные Штаты, конечно, ушли в этом плане от Англии, которая вообще 500 лет жила за счет колоний. То есть для них не жить за счет колоний — это значит просто не знать, как жить. Да, но 500 лет — это серьезный срок для нации. Но в Штаты, я уже как экономист могу сказать, они как бы не имеют таких жестких механизмов, которые исповедовала Англия, которые, ну, например, там Китай просто вырезала, с помощью наркотиков уничтожала всего лишь 100 с небольшим лет назад. Но Штаты более как бы мягкая технология, но цели это абсолютно одинаковые. Вот я уже привел пример с мальчиками и стерилизацией, и газовыми камерами. И посмотрите, например, до появления войск в Афганистане, Афганистан вообще не производил тяжелых наркотиков, потому что либо за это убивали, у них была смертная казнь. Сейчас, по данным нашей службы наркоконтроля, до 100 тысяч людей умирает от афганских наркотиков. То есть если бы не было там американских войск, то не было бы этих 100 тысяч смертей в год. то просто надо прямая связь. Или,
статуи именно на территории России?
Да, конечно. И именно от афганских. Это вы можете поднять материалы, о них говорила наша налоговая служба, да, да, соответствующая. Поэтому это вот прямая взаимосвязь, просто методы другие мягче. И я напоминаю, что Соединенные Штаты потребляют половину мирового продукта, а по нашей терминологии экономической производят 8%. В чем разница? Потому что у нас там нет рынка технологий, там, то есть есть разница в расчетах. Но это вот разница 42%, и есть вот эта колониальная прибыль, которая формируется не только за счет России, прежде всего за счет Китая, Индии и других стран.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Как вы считаете, Виктор Владимирович, удобный ли сейчас геополитический, что ли, момент вот отменить праздник 12 июня и внести, может быть, смуту хотя бы в умы части наших соотечественников?
Ну, и, простите, геополитический момент здесь ни при чем. Вот, здесь удобная ситуация внутриполитическая. Да. Вот, потому что именно я-то думаю, что все-таки мы еще полуколония, а не 100% колония. Вот, и есть пятая колонна в России, которая во многом во власти и которая во многом диктует разрушение нашего системы образования, медицины, культуры, сейчас вот науки. Вот, и именно для того, чтобы внести смуту, так сказать, вот в этот элемент, пятой колонны, и для того, чтобы мобилизовать к единству, собственно, тем массы людей, это абсолютно большинство населения страны, которое настроено патриотически и государственно, конечно, актуальна постановка вопроса. И поэтому сегодня вот в этой передаче, посвященной этому вопросу, актуально говорить именно и о государстве российском, и о русском народе. И вот очень хорошо Евгений показал, что, еще раз, о том, что русский народ — это многоэтнический народ, это понятно. И многие этносы входят в него. Но важно понять, что стержнем его является, собственно, этнический русский. Так вот, кто этнический русский? По этому поводу тоже огромные мифы. Я просто напомню, что до 17-го года русскими были те, кого мы сейчас называем белорусами, украинцами, потому что они считались народностями. Великороссы, самая большая народность, малороссы и белоросы. И в словаре Брагауза и Фрона вы можете прочитать, что наречием великого русского языка являются великорусские, малорусские и белорусские наречия. Помимо того, было много других тоже русских наречий в различных регионах. Да? Отмечаю, что с 17 года по 91 год страна пережила огромные, катастрофические просто изменения во всех областях жизни. Но не произошло никакого события, чтобы этот народ был разделен и расчленен. Да, были советские термины, которые говорили о том, что вот это народы, но именно с августа 91, с декабря 91 года, когда был совершен государственный переворот и разрушена, собственно, большая Россия, российская государственность, то есть Советский Союз, запустили миф о единстве славянских народов. Теперь пытаются нам внушить, и, к сожалению, многим уже внушили, что русские, белорусы и украинцы – это славянские народы. Нет, это как раз стержень русской нации, русского народа. И это нужно помнить. Я, скажем, белорус, я русский белорус, этнически русский, поскольку это народность. Вы русский татарин, да, русские евреи, такие, вот вся Россия этим населена, это нормально. Так вот, мы должны, вспоминая себя и восстанавливая свою историческую память, восстанавливать и собственное национальное самосознание. И вот то, о чем я сейчас еще раз просто акцентирую, что отвергая эти зловредные мифы, направленные на отравление нашего сознания, мы должны осознать, что белорусы, украинцы, те, кто сейчас, и русские, это и есть народности великого русского народа. И тогда сразу встает такой вопрос. Всякая нация, которая государственно расчленена, всякий народ, поскольку это некий организм исторический, этот организм стремится восстановить свое государственное единство. И это нормально. И в этом смысле я вспоминаю историю, когда в феврале 92 года, уже после переворота Беловежского, как депутат, я ехал в Брюссель, и в Шереметьево ко мне подошел молодой человек, предложил поговорить с министром иностранных дел Беларуси. Тоже молодой человек, который сказал фразу, которая меня очень так тогда удивила. Мы знаем, Виктор Владимирович, что вы этнически чистый белорус. И мы знаем, что ваш опыт пригодится когда-нибудь на вашей родине. Но но поскольку он не только политик, но и аналитик, скажите, что нас ждет. Я ему отвечаю, что великий расчлененный русский народ рано или поздно восстановит свое государственное единство. От нас с вами, политиков, зависит только раньше или позже, с меньшими или с большими жертвами. Это он говорит, ну теперь нас только танками соединишь. Я говорю, ну может быть элиту вот, антинациональную, может быть и танки, но народ сам воссоединится. И я верю, что все русские земли рано или поздно интегрируются, воссоединятся. Ну то, что касается вот конкретно вот Украины, три или там четыре западные области, которые никогда, собственно говоря, не входили окончательно в Россию, были ориентированы на совершенно другие цивилизации, на другие культуры, они, конечно, никогда не войдут в Россию окончательно. Но они-то, не входя в Россию, стараются от России отколоть и, собственно, русские земли окончательно, и восточную, так сказать, часть Украины, которая, мы понимаем, что была граница-то и Хрущем, и всей Советской, и Сталиным, были начерчены искусственно, это всегда были русские земли восточные, то, что сейчас называется Восточной Украиной, и тот же самый Крым, и тот же самый Севастополь. Может восстановиться, как восстановилась Германия. Она не вела, ФРГ не вела войну с Варшавским договором и с ГДР. Но она восстановила государственное единство мирным путем. Вот я также верю вот в эту перспективную мирной интеграции, то есть восстановление государственного народа, государственного единства русского государства образующего народа.
Да, я хотел бы, Евгений Алексеевич, чуть-чуть возразить насчет США, что в тяжелые для русской истории дни Америка оба раза была союзницей России и в гражданскую войну.
Ну, так это в жизни так бывает. Сегодня мы воюем с немцами, завтра мы с ними дружим, послезавтра опять воюем.
Дружим не с фашистами уже, слава богу.
Не, я понимаю.
Сталин дружил с Гитлером, а мы дружим с демократической Германией, которая покаялась за Холокост.
Я понимаю, с точки исторических процедур. Это называется конкуренция наций и форма этой конкуренции. Поэтому вопрос-то заключается в том, мы же с вами знаем, что действительно в 1945-1991 году мы со Штатами воевали. Вот я лично воевал с ними путем их нерегулярных частей во главе с Бен Ладеном в Афганистане, вот как офицер. То же самое было. Вьетнам, Корея, погибли миллионы людей.
Ну, давайте мы тогда вот вернемся в 90-й год.
То есть то, что мы форма была войны, ну, сомнений, наверное, ни у кого нет.
Да, и, судя по всему, как раз...
И в этой войне мы проиграли,
да.
У нас нет страны.
И вот вернемся в 90-й год. Вы не хотите, чтобы это был праздничный год?
Праздничный день.
Ну, да. 12 июня 90-го года же праздник.
Как День России.
Да, потому что вот сказал Евгений, что должен быть гораздо более глубинной истории, а это малозначимая дата.
Для цели Дня России, но для цели других, например, поминок, условно говоря, я условно говорю, она значимая, но для цели праздника с флажками и салютом она незначимая.
Давайте послушаем наших радиослушателей, может, они мудрее и взрослее наших некоторых современников. Добрый вечер.
Алло.
Да-да, ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте. Александр, Калининградская область. Я хотел бы задать вопрос Виктору Аксютчицу. Он говорил о том, что украинские народности и белорусы – это, собственно, один и тот же народ. А как он относится к полякам? Спасибо.
Поляки, как сербы, болгары – это славяне.
Западные.
Это западные славяне, так я отношусь, братья славяне. Вот. Ну, я хотел бы вот продолжить эту аналогию Евгения, немножко поспорить, что Россия колония. Да, в общем-то, хотя думаю, что полуколония. Но вот такое парадоксальное суждение, что если Россия это сырьевая колония в основном, да, она используется для того, чтобы выкачивать огромные ресурсы, в том числе интеллектуальные, культурные, цивилизационные ресурсы из России. Да, помимо того, что Россия обладает невероятными природными ресурсами, наибольшими в мире вообще-то. Вот. Но я бы назвал Соединенные Штаты колонией офис для мировой финансовой олигархии. То есть есть определенное количество семей, определенное количество финансовых групп, которые ныне владеют всем миром и которые используют Соединенные Штаты как колонию. Они в основном их как бы таким официальным лицом является республиканская, простите, демократическая партия, да? То есть они нацелены именно на то, не защищать национальные, сугубо национальные интересы Соединенных Штатов, а нацелены на то, чтобы страны золотого миллиарда, руководимые из Штатов, продолжали отсекать все перспективы развития абсолютному большинству населения планеты, то есть изгоем, то есть периферии цивилизационной, всем остальным народам и государствам. А, скажем, республиканская партия, она все-таки более настроена националистически. В Америке очень много среди элиты и среди населения патриотически настроенных людей, которые больше озабочены национальными интересами штатов. А вот демократы больше заинтересованы в том, чтобы и дальше отстраивать Соединенные Штаты как офис. И Америка, американская армия – это мировой жандарм. Американская валюта, то есть доллары – это мировые деньги. Вот, и мировая экспансия, так сказать, Соединенных Штатов – это экспансия не только на американской государственности, американской цивилизации, американской культуры, а это экспансия из этого офиса именно мировой финансовой олигархии, пытающейся править миром.
Да, но у нас получается, что мы ищем праздник, который был бы символом сопротивления американскому господству. А мы же ищем праздник...
Неправильно. Мы ищем праздник, который символ создания России.
Да, вот как в Америке. Independence Day был недавно, 4 июля был прием в посольстве, где все наши патриоты пришли.
Но Америка была рождена Англией.
Это реальный символ самоидентификации нашей.
Вот, давайте такую дату поищем. Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер. Да, говорите. Добрый вечер.
Алло.
Да-да, ваш вопрос нашим гостям.
Это меня вы слушаете, да?
Вас, да.
Да. Скажите, пожалуйста, господа, вот Федор Вяксючис, что рассуждения можно принять за истину, можно считать их, так сказать, отклонением от истины. Что вы предлагаете в защиту вашей концепции в качестве чисто практических, политических и прочих мер? Что надо делать?
Ну, очевидно, у нас Евгений – это член фракции «Единая Россия». Вы можете ознакомиться на ее сайте с тем, что надо делать для того, чтобы помочь выходу России из кризиса. А вот Евгений предлагает изменить символику. Может быть, тогда сменить гимн, сменить герб?
Ну, понимаете, гимн и герб привязаны к конкретным историческим событиям появления этого герба, этого знамени, гимна и так далее.
По вашей логике, вам не должен нравиться образ Сергея Михалкова как автора?
Вы про Пушкина образ вспоминали. Михалкова. Речь идет о символах, которые не привязаны. Это же не в гимне хоть слово есть про 91-й год? Нету. Это слова, отражающие, вообще говоря, наоборот, великую страну, созданную предками. Поэтому в гимну вопросов...
Со всеми ее периодами.
Да, вопросов нету. И это правильно сделано. Почему мы и говорим... А вот вообще для чего мы, еще раз я хотел бы обратить внимание, вообще подняли вопрос о Дне России? Потому что сигнал о Дне России является основой основ идеологической для дальнейшей работы. Мы же практики. Вот если кто-то думает, что нам... мы вот так просто сделали. Мы практики, пишем законы. И когда мы начинаем эти законы формировать, мы должны посмотреть, на какой опыт преимущества надо опираться при формировании конкретного законотворческой практики. Если мы сигналом, а система все-таки в основе лежит, даем, что России 20 лет, то, соответственно, и ориентация будет на опыты более старших стран. Если мы говорим, что России 20 лет, то мы сразу говорим, что она младше Америки больше, чем 10 раз. Соответственно, Америка, конечно, должна нас учить. А ну, если уж про Францию, то я вообще молчу. В 50 раз тоже учить – это логично.
Ну, во Франции праздник национальный 14 июля, вот он будет послезавтра. И это не 10 раз.
Да, но 200... это национальный праздник, но не день Франции. Вот обратите внимание.
25 лет было недавно.
Но это не день, не день Франции. Потому что во Франции свои праздники.
День республики.
День республиканской Франции. Да, но не день Франции.
Мы взяли Бастилию, там еще чуть побыла монархия, и королю отрезали голову.
Я понимаю, да, но это не день это день республиканской Франции, но не день Франции. Так вот, если мы посмотрим вот именно с этих позиций, то для нас, как законодателей, это важно, чтобы откуда черпать стратегические идеи, в том числе госстроительство, в том числе законотворчество. Конечно, мы должны их черпать из стратегического опыта, созданного нашими прадедами. именно поэтому эта дата важна нам для того, чтобы сориентироваться. Кстати, не только нам. Посмотрите на другие страны. Они же нам так и говорят. Вот представьте, звонит президент другой страны президенту нашей страны в праздник и поздравляет его с тем, что ему 21 год. Это, наверное, он шутит, говорит, скоро тебе можно уже будет покупать спиртное. Но понятно, это и отношение к нам. Но если мы сами заявляем, что мы младенцы, то, конечно, значит, к нам будет и такое отношение. Значит, к нам не будет отношения как к серьезной нации, стратегической нации, которая, с которой надо сотрудничать минимум на равных. Это важные сигналы. И они преломляются через посылы. Если вы говорите, что мне 50 лет, то вам приходят на день рождения люди с определенными подходами. Если 3 года, вам приносят эти игрушки, значит, и в лучшем случае Барби. Понимаете, разная логика восприятия и внутри страны, и вне страны. Поэтому это не случайный вопрос, который мы поднимаем. И еще я бы упомянул, вот вы правильно сказали, объединение ГДР и ФРГ, в основе лежало экономический вопрос. И вы правильно сказали, что Россия самая богатая в мире страна. Поэтому... Когда мы живем хуже других стран, это странность, нонсенс. Мы вообще посчитали, мы живем, если бы мы изменили степень суверенитета, например, до французского или немецкого, мы бы жили в 24 раза лучше. Это логично. У нас и природные ресурсы, и логистика, и очень квалифицированное население и так далее. Поэтому низкий уровень жизни – это есть производное колониального механизма. Полая колония или колония, на самом деле это не важно. Я, например, не понимаю, чем полуколония отличается от колонии. Это не важно. Но это производное. Поэтому, решив проблему суверенитета...
Наличием ядерных, так сказать, запасов.
Ну, вот та же Украина, например, ядерные запасы были лишены.
Поэтому они колонии полные.
Ну, хорошо. Но я бы сказал, что мы тоже двигаемся. Вот Академию наук ликвидируем активными темпами. Космос ликвидируем.
Отстаиваем.
Так и логично. Просто нельзя... То есть мы как бы приводим свой статус... статус экономический и научный, и какой угодно, в соответствии со статусом политическим, созданным в 91-м году, понимаете, да? Не сразу же нельзя взять и отнять. Украине тоже не сразу отняли, только через полгода после ликвидации Советского Союза. Так и с нами, но подольше. То есть это стратегическая логика. Поэтому праздник для нас, подчеркиваю этот вопрос, является важным, смыслообразующим моментом, а не просто так.
Да, ну я напомню пример Ливии, где... В среднем население жило богаче даже, чем в России.
Но у них не было ядерного оружия.
У них не было ядерного оружия, и они выгнали своего 40-летним стажем лидера. Поэтому это не панацея от потрясений, вот хорошее распределение нефтяных богатств на душу населения.
А я про потрясение вообще ничего не говорю.
А вы сказали, что у нас же богатая страна должна лучше жить.
Ну и логично. Богатая страна должна лучше жить, если не будет внешнего усиления вторжения. Ливию вторглись извне. Кто бомбил Ливию? Не ливийцы же ее бомбили. Ее бомбили внешние государственные машины.
Столицу взял, естественно, это спецназ английский.
Конкретно. Ну, в данном случае мы про бомбежки точно знаем. Да. Поэтому это давали есть форма бомбить. Конкурентной борьбы наций. И в этой жизни, вот так устроена жизнь, миллионы лет, даже не тысячи, что сильный пожирает слабого. Вот нас пожрали в 91-м году, и мы теперь содержим сильного. Все просто.
Да, но президент у нас всегда повторяет, что надо вставать с колен. Как вы считаете, вот если мы не подкрепим вот эти даты, святые для нас, конкретными успехами, повышением ВВП, повышением доходов населения, грош цена тогда таким праздником? Вот как вы думаете, надо ли населению вот этим гордиться?
Чтобы что-то делать, вот прозвучал вопрос, что делать, нужно прежде всего осознать, кто мы есть, самоидентификация не только лично, а вот как Россия, как государство, как народ, как цивилизация, как культура. Вот. И в какой состоянии мы сейчас находимся, с чем и с кем мы должны бороться. То есть мы должны прежде всего осознать культурно-цивилизационно себя. Если мы этого не сделаем, никаких экономических успехов не будет. Понимаете, вот в чем дело. И вот те вопросы, о которых мы говорим, эти даты, они являются элементом, прежде всего, восстановления нашей самоидентификации цивилизационной, культурной, национальной и государственной. И это очень важно. И тогда при восстановлении полноты своего самосознания мы можем и поддержать тех, кто борется за возрождение нашей экономики в частности. Вот в чем дело. Поэтому самоосознание проблем – это первый шаг к тому, чтобы их решать, что-то делать. А на вопрос, что конкретно делать, я посоветовал бы, задав вашим вопрос, почитать мою книгу «Миссия России. Большая книга. Исследование историосовское тысячелетней российской государственности и культуры». И в конце там как раз говорится о том, что мы сейчас можем делать, в том числе в области экономики. памяти.
Вопрос, Евгений Федоров, нужно ли восстановить памятник Дзержинскому? Такой неожиданный вопрос.
Я не знаю, не готов отвечать на этот вопрос, но я исхожу из того, что, конечно, вся история, она должна быть историей, представленной нашему поколению. Но точно надо эту историю написать правдиво, точно нужен единый учебник истории. Кстати, тоже интересная история. Когда президент говорит, нужен единый учебник истории, а потом выходит министр Льванов, ликвидирующий Академию и многие другие вещи, и говорит, что не буду делать то, что говорит мне Путин, а буду делать концепцию и по-другому. Но это такие вещи, связанные уже с другими вещами. И очень, как бы, коротко. Богатый всегда сильный. Вот если вы хотите быть богатым, вы должны быть сильным. Мы сегодня не сильные, поэтому мы и не готовы стать богатыми. Потому что мы готовы сделать богатыми других, которые сильные и живут на нас.
Большое вам спасибо за такой содержательный разговор. Напомню, что гостями нашей студии сегодня были депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Евгений Федоров, инициатор переноса Дня России с 12 июня, и бывший народный депутат Российской Федерации Виктор Аксюч, который когда-то принимал эту дату как праздничную. Напомню, что в эфире звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Михаил Косторов и Елена Колупаева.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честный выбор в России происходит.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.